Алексей Полянский сидел за столом, печально созерцая видавшую виды скатерти чашку с надколотым краем, в которую Глаша налила чаю. Алексей тяжело вздохнул, взял чашку, подул на чай и слегка отхлебнул. «А что, Глаша, нет ли чего-нибудь к чаю? Ну, не знаю, бубликов хотя бы?» — спросил Полянский и виновато посмотрел на прислугу. Глаша, уже намеревавшаяся ретироваться на кухню, застыла на месте, а затем укорительно и без обиняков начала выговаривать хозяину. «Вы, Алексей Федорович, меня удивляете. Где же их взять, бубликов-то? Я бы тоже их с удовольствием покушала, а приходится вон пустой чай хлебать. Да и то, с пятой два раза». Примечание. Имеется в виду повторное использование заварки. Алексей сконфузился и робко спросил бойкую служанку. «А что, Глаша, в булочные уже в долг не дают?» Глаша недовольно хмыкнула. «Нет, барин, не дают. Приказчик сказал, что покуда весь долг не отдадите, ничего не получите. Вот». Алексей, отхлебнув жидкого чайку, еще раз задумался. «Какой стыд. Я бывший артиллерист, поручик. Еле-еле свожу концы с концами на свою жалкую военную пенсию. А ведь еще недавно меня ценили. Да, никому не нужен стал хромой поручик». Алексей встал из-за стола. «Глаша, приготовь ко мне сюртук, который поприличнее. Надеюсь, такой найдется?» Глаша задумалась. «Вот разве что коричневый еще не шибко потерся на рукавах, барин». «Ну, давай коричневый», — послушно согласился Алексей. Однако Глаша отчего-то не торопилась выполнять распоряжение хозяина. Она стояла, явно собираясь с духом, чтобы сказать нечто важное. Полянский это заметил. «Говори уж, что еще случилось?» «Ухожу я от вас, Алексей Федорович. Уж не обессудьте, мне место в купеческом доме предложили. Пусть и на кухне, зато жалование обещают исправно платить. Вот», — выпалила Глаша на одном дыхании. Полянский застыл от удивления.
«Глаша, помилуй, как же я без тебя? Я привык к тебе...»
Краешком замусоленного передника Глаша смахнула набежавшую слезу. «Я к вам привыкла, Алексей Федорович. Хороший вы хозяин, добрый. Никогда не обидите, зря не накричите. Только и мне кушать хочется. А на вашу крохотную пенсию, сами знаете, не проживешь». Полянский помрачнел. В душе он был согласен с Глашей.
«Когда уходишь?»
Глаша встрепенулась. «Если отпустите, то прямо через пару дней уйду». Полянский вздохнул.
«Что ж, не смею тебя задерживать, но сюртук все-таки приведи в порядок».
Алексей Полянский вышел из дома и, опираясь на тросточку, медленно побрел по скатерному переулку. День выдался теплый, стоял конец апреля, но солнце припекало уже по-летнему. Он свернул в хлебный переулок, где любил посидеть на скамейке, особенно в теплое время года. Расположившись под деревьями, уже начавшими выпускать молодые листочки, он задумался о своей жизни. Ах, если бы не травма ноги на военных учениях, он до сих пор был бы в строю. Как он тосковал по своему дивизиону. Алексей невольно предавался безрадостным размышлениям. По всему получалось, что он, Алексей Федорович Полянский, 25 лет от роду, влачил жалкое существование в крохотной квартирке и с минимальными удобствами, где, ко всему прочему, еще и клопы по ночам заедали. Даже прислуга не выдержала такой жизни. Нашла себе хлебное место в купеческом доме. И чего теперь делать? Где найти другую? Глаша была терпелива и много не требовала. Пойди поищи такую же. Мимо Полянского прошла супружеская пара. Женщина лет 30, одетая по последней московской моде, крутила в руках кружевной зонтик. А ее солидный супруг ей что-то рассказывал. Та с интересом слушала, кивала, от души смеялась. Алексей поймал себя на мысли, что хотя прежде не стремился к семейным узам, однако сейчас, к вящему своему удивлению, отчего-то завидует этому солидному прохожему. По всему было видно, что жизнь мужчины удалась, и достаток налицо, и жена симпатичная, наверняка и детишки есть. И лишь он, несчастный, один одинёшенек на белом свете, даже друзей всех растерял, впрочем, не всех. Полянский вспомнил об Андрее Грачеве, правда, прошел почти год, как они не виделись, да и разговор в последнюю встречу состоялся между ними отнюдь не из приятных.
Андрей Грачев также оставил армию и поступил на службу во вторую экспедицию жандармерии, которую, начиная с 1826 года, возглавлял граф Бенкендорф. Жандармерия подразделялась на три экспедиции. Первая экспедиция ведала политическими делами, вторая отслеживала сектантов, раскольников, фальшивомонетчиков, мошенников и убийц, а третья занималась иностранцами. Городская полиция не исполняла сыскных функций, то есть, по сути, занималась не уголовными преступлениями, а лишь поддержанием порядка и раскрытием краж. Грачев был молодым, способным врачом, но, увы, после увольнения из армии частная практика как-то не задалась, а в жандармерии ему положили приличное жалование, и если бы он изъявил желание, то выдали бы и казенный мундир. Однако Грачев предпочитал гражданскую одежду и от мундира отказался. Именно врач Грачев своими профессиональными действиями фактически спас правую ногу Полянского после несчастного случая на военных учениях. На тот момент Полянский успел послужить в артиллерийском дивизионе после окончания Лефортовского благородного училища. Поручик и военный врач были почти ровесниками, быстро нашли множество тем для разговора и подружились. После увольнения из армии Грачев не раз предлагал Полянскому последовать его примеру и поступить на службу во второе отделение жандармерии. Алексей долго отшучивался, но однажды не выдержал. Сорвался и нагрубил Андрею. Высказался, что, дескать, служить в жандармерии не позволяет ему гордость. Грачев обиделся, он же служит. «Это что же получается? Он, значит, поступился своей гордостью? Позвольте, а на что же семью содержать? Дочерей и обувать, и одевать надо, и в будущем сносное образование им обеспечить. Причем здесь гордость?» Однако Полянский был неумолим, хотя и понимал в душе, что существование на одну лишь военную пенсию еще более ущемляет его гордость. Да что там гордость? Человеческое достоинство и дворянскую честь. Ведь ему всего лишь 25. Но он, увы, ничего не умеет, кроме как служить в царской армии. И вот теперь Алексей пришел к выводу, что и черт бы с ней с гордостью. Кушать-то каждый день хочется. К тому же продажа родового поместья после смерти отца с трудом покрыла семейные долги. А небольшой военной пенсии едва хватало на оплату скромной наемной квартиры и обедов в ближайшем трактире. На поручика накатила смертельная тоска. Не жизнь, а жалкое прозябание. Все, хватит. Пойду к Грачеву, извинюсь, попрошу посодействовать, и, если получится, начну ловить убийц, сектантов и мошенников. Возможно, это окажется куда интереснее, чем я полагаю. Да и о деньгах, опять же, не придется постоянно думать. На следующий день, ранним воскресным утром, Полянский проснулся с твердой решимостью немедленно отправиться к Андрею Грачеву. Он попил жидкого чая с неизвестно откуда взявшимися бубликами, после чего, облачившись в последний приличный сюртук и прихватив с собой шляпу, отправился ловить извозчика. По дороге он подумал: да, Глаша порой умеет творить чудеса. Об этом я до недавнего времени не задумывался. Постояв недолго на свежем воздухе, Алексей решил, что до Трубниковского переулка, пожалуй, не так уж и далеко, так что вполне можно пройтись и пешком. И он, поудобнее перехватив тросточку и придав лицу доброжелательное выражение с некоторой долей уверенности, направился к своему знакомому. Грачев только что плотно и весьма недурственно позавтракал и посему пребывал в отличном расположении духа. Поэтому, когда слуга доложил о прибывшем господине Полянском, лишь удивленно хмыкнул и коротко бросил: «Пригласи». Полянский вошел в гостиную. Со времени его последнего визита в дом Грачева здесь заметно прибавилось и мебели, и картин на стенах, отделанных уже новыми модными итальянскими обоями. Поручик растерялся и заметно занервничал. Грачев человеком был не злопамятным, давно забыл о последнем неприятном разговоре с другом, поэтому, как ни в чем не бывало, воскликнул: «Любезный Алексей Федорович, рад, весьма рад, что нашли время навестить меня. Прошу, присаживайтесь. Прикажу подать нам чаю с французскими пирожными». При упоминании о французских пирожных голодный Полянский нервно сглотнул, затем бочком присел на предложенный стул напротив хозяина. Грачев опытным взглядом заправского жандарма смирил гостя и сразу понял, что тот голоден, потому и не торопился расспрашивать о цели визита. покуда друг не отведает чаю с изрядным количеством пирожных. Наконец, насытившись, Полянский сам перешел к сути дела, ради которого явился. «А помните ли вы, Андрей Генрихович, наш разговор почти годичной давности?» Примечание. В этот исторический период между дворянами, купцами и чиновниками было принято обращаться друг к другу по имени-отчеству. Грачев поморщился, ему не хотелось ворошить прошлое. «Это когда вы мне про дворянскую честь и гордость вещали?» Полянский сник. «Да, именно так все и было». «Ну что вы, право слово, стушевались. Алексей Федорович, вы же бывший офицер. А тут теряетесь, словно девка на выданье. Между прочим, очень многие отставники считают так же, как и вы. Лучше, мол, с голоду подохнуть, нежели жандармом служить».
Алексей, внутренне собравшись, решительно ответствовал.
«Верите или нет, но я изменил свое мнение и готов служить, если это еще возможно». Грачев удивленно приподнял брови. «Ах, вот как? Что ж, любезный друг, буду рад вам содействовать. Думаю, все получится. Вы дворянин, офицер, выпускник Лефортовского благородного училища. Да и возраст у вас для нашего дела подходящий. Граф Николай Егорович Цуката, начальник московской жандармерии, предпочитает работать с молодыми следователями. Я же, в свою очередь, напишу ходатайство по всей форме, что, мол, знаю вас еще по военной службе в дивизионе и только с лучшей стороны».
Грачев не обманул друга, уже на следующий день сразу по прибытии на службу составил ходатайство на имя графа Цуката. Приложив к нему прошение, написанное Полянским за вчерашним чаем, он отправил все это с курьером в Центральное управление жандармерии. Минуло уже 10 дней, а Алексей Полянский по-прежнему пребывал в неведении.
Глаша, прислуга Полянского, ушла в купеческий дом, так что он и вовсе оказался теперь в затруднительном положении, пытаясь в меру мужских своих способностей приобщиться к ведению домашнего хозяйства. Алексей почти не выходил из дома, похудел и осунулся. Сегодня он с ужасом представил, как по просьбе владельцев булочной и ближайшей мясной лавки к нему за взысканием долгов пожалуют вскоре судебные приставы, и ему стало не по себе. Не выдержав эмоционального напряжения, Алексей упал на колени перед образами, висевшими в углу. «Господи всемогущий, помоги! Устал я от нищеты. Сил более нет терпеть. Готов ловить и воров, и мошенников, и мерзавцев всяких, лишь бы за приличное жалование, да и на благо общества». Алексей стоял на коленях и истово крестился. Невольно вспомнилось ему родное поместье, отец, безвременно скончавшийся, не выдержавший разорения, матушка, последовавшая за мужем спустя несколько месяцев. На душе стало тяжело, из глаз Алексея потекли слезы. Вдруг в дверь постучали. Решив, что ему померещилось, Алексей не откликнулся. Однако стук повторился, причем уже более настойчиво. Поручик с трудом поднялся и, прихрамывая, направился к двери. На пороге стоял бравый молодец в казенном мундире.
«Имею ли я честь видеть господина Полянского Алексея Федоровича?» — поинтересовался визитер.
«Это я», — промямлил растерявшийся Полянский. «Чем обязан?»
«Вам письмо из управления жандармерии. Будьте любезны, распишитесь в получении».
Курьер протянул обомлевшему от изумления поручику квитанцию.
Алексей робко принял казенный листочек, подошел к письменному столу, машинально расписался.
«Благодарю. Получите ваше письмо. Прошу».
Отчеканил вышколенный курьер и протянул конверт Полянскому. Тот принял его дрожащими от волнения пальцами. Едва за курьером затворилась дверь, Алексей бросился за канцелярскими ножницами. Распечатывая письмо, он настолько волновался, что чуть было не поранил себе руку. Наконец, развернув кипенно-белый лист бумаги, над которым постарался явно очень прилежный секретарь, Полянский вник в текст, написанный аккуратным витиеватым почерком. «Господину Полянскому Алексею Федоровичу, поручику в отставке. Внимательнейшим образом изучив ваше прошение и ходатайство за вас, господина Грачева А.Г., всем письмом уведомляю, что вы приняты на службу во второе отделение жандармерии с сохранением воинского чина в должности чиновника по следственному делу. В соответствии с назначенной должностью вам положено жалование в 40 рублей в месяц, а также бесплатный форменный мундир со знаками отличия и казенная квартира, если таковые потребуются».